Прикрываем глаза. Немножко пройдитесь вниманием по телу и стремитесь наблюдать ощущения, мысли, эмоции. Просто наблюдать. Если приходят любые мысли, любые ощущения, любые эмоции, некоторые стараются от них избавиться, отмахнуться. Нам это совершенно не нужно. Приходят мысли, пусть, пронаблюдайте ее. Понаблюдайте, сколько она с вами захочет побыть, захочет ли она задержаться или сразу пойдет куда-нибудь подальше, или превратится во что-то. То же самое с эмоциями, то же самое с ощущениями. А проработка у нас сейчас будет на эти 6 движений любви или 6 движений установления контакта в контексте обучения, обучаемости, способности учиться. Напоминаю, что эти 6 движений расслабиться, опереться, тянуться к миру, тянуть к себе, присвоить и наслониться обладанием и отдать, поделиться. Если говорить про расслабление, то, наверное, один из первых блоков, который мешает нам учиться, это наша способность расслабляться во время обучения. Очень часто, если мы вдруг расслабились, то мы сталкиваемся с тем, что расслабление ассоциируется с ленью, с читанием ворон. Ну, скажем, потребовалось ребенку во время длинного урока немножко отдохнуть. У него этот отдых включается на автомате, но окружающие трактуют это как ворон считает. И ругают. Расслабился, типа бездельник. Из-за расслабления не вовремя. Но очень часто это генерализуется, то есть обобщается с процессом обучения вообще. И за такое расслабление в процессе обучения может последовать наказание. Это мешает нам эффективно расслабляться и эффективно держать баланс расслабления и напряжения при обучении. Учить расслабляться при сложных задачах – это вообще искусство. Довольно часто возникают ассоциации, что во время обучения нужна концентрация. И это естественно. Но концентрация ассоциируется с напряжением. Точно так же формируются ассоциации, что собранность – это напряжение. И обучение в целом – это напряжение. И стоит нам подумать о том, что надо бы чему-то научиться, мы тут же соображаем, что сколько же это напрягаться. Вместо того, чтобы разрешить себе эффективно расслабляться, особенно между этапами обучения, особенно там, где надо пустить в память что-то новое. Как только мы научаемся расслабляться при обучении, выясняется, что обучение – это совсем не напряжный процесс, и порой даже такой легкий и интересный. Есть довольно много контекстов, в которых тоже нам мешали расслабляться. Школьные классы, репетиторы, если они у вас были, аудитории университета, института, просто учебные классы. Некоторые персоны, в частности учителя, которые требовали напряжения от учеников. Сейчас просто наблюдайте, что из этого всплывает у вас в памяти, в воображении. И в то же время довольно часто формируются ассоциации на тему того, что расслабляться можно, но только в контекстах, которые в основном не учебные, не сочетаются они с обучением. Ну, например, дома, на диване, в кровати, с пивом, с друзьями, ну или с подругами, там с прохладительными напитками во время еды, у родственников на деревне, у дедушки во время рыбалки или во время прогулки. Ну, чему тут научишься, якобы. На самом деле во многих этих контекстах прекрасно можно учиться. Во время перерывов можно расслабляться. Но разве перерыв? В перерыве можно учиться? Вы что, перерыв? Он же на то и перерыв. любые другие контексты, которые приходят вам в голову и которые подразумевают расслабление, но категорически не подразумевают обучение. И в итоге получается, что напряжение становится препятствием, поскольку оно довольно часто оказывается слишком сильным. Разумеется, какой-то тонус, какое-то напряжение нам нужно. Но далеко не все из нас могут адекватно соблюдать динамический баланс напряжения и расслабления. И в итоге напряжение становится расходом энергии, часто ассоциируется со страхом, с вынужденной защитой. И в силу этого порой у нас даже возникает потребность защищаться от необходимости чему-то обучаться. Нам говорят, что вы бы научились вот этому и этому, или там освоите какой-нибудь навык, освоите технику, прочитайте книжку. И у нас возникает реакция, будто на нас чуть ли не дубиной замахнулись. Во многом это как раз из-за ассоциации напряжения и обучения. Но осознав все это, я думаю, вам будет все проще и проще осознать, оптимизировать уровни напряжения и расслабления и соблюдать оптимальный динамический баланс тонуса, даже, скажем, тонуса вместо напряжения, тонуса и расслабления. Пройдемся по второму движению. Опереться. На что обычно мы опираемся? На маму, родителей вообще, маму и папу, на семью. В семью частенько входят бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, даже если они живут не вместе с вами. И в контексте обучения мы опираемся на то, что получили от них. Знания, их мнение, наши догадки о том, каково будет их мнение по поводу какого-то знания, какой-то информации. В общем, на все, что от них усвоили. Как хорошее, так и плохое, как конструктивное, так и затормаживающее наше обучение. На учителей мы опираемся на учебники и другие дополнительные материалы. Со временем учимся опираться на интернет, хотя более зыбкого и непостоянного источника данных, чем интернет, сложно придумать. Опираемся на собственные записи, конспекты, усвоенные знания. И если мы сталкиваемся с тем, что кто-то подвергает сомнениям наши знания, мнения наших родственников и так далее, то наша опорность довольно сильно страдает. Кто это может быть? В первую очередь учителя, особенно если мы не солили, и им нужно поставить нас на место. Любой хороший квалифицированный учитель может это сделать, манипулируя знаниями. Кстати говоря, это может быть связано и с тем, что пришло к нам из рода. Скажем, перманентный страх ошибиться. Из рода могут приходить и вещи, которые мешают нам расслабляться. Скажем, кому-то из предков расслабление слишком дорого обошлось. Не вовремя расслабился, и раз, и нет его. Или не вовремя расслабился, и что-то произошло не то. Например, был стражником в тюрьме, а у него в момент расслабления там убежали заключенные. И его самого за это, в зависимости от эпохи, могло быть что-то в инкарнации, или, если угодно, в параллельных реальностях, как с расслаблением, так и со страхом ошибиться, влияющим на опорность. Могли повлиять на это и любые образы, что мы подхватили из книг, фильмов, из разговоров друзей, в газете прочитали. Наша опорность может зависеть от нашего положения в иерархии рода. На кого мы можем опираться? На кого мы опирались? На кого нам позволено опираться? На кого нам хорошо бы опереться? Опереться в контексте знаний, мнений, эмоциональной компетентности. Заметим, бывает опорность в роду у мужчин, бывает опорность в роду у женщин. И эти опорности могут в рамках одного рода у женщин и мужчин довольно сильно отличаться. Бывают запреты на кого-то опираться. Не надо, например, не надо дергать дедушку, он академикой сильно занят. Дедушка может и рад бы поговорить с внуком, тем более маленьким, тем более тянущимся к обучению. Но еще до того, как внук к нему придет, родители остановят, что не надо, не надо. И различные проекции такого рода, что разрешают или запрещают нам обращаться к кому-то вышестоящему или к кому-то квалифицированному, могут очень сильно влиять на наши коммуникативные способности, на нашу веру в то, на что мы можем опираться, к чему мы можем обращаться. Различные контексты опорности, на что мы опираемся. Мне так сказали, я так понял. Ссылки на источники, скажем, если вы пишете научную статью, то должны вставлять ссылки на другие статьи, результаты из которых упоминаете. И порой, когда мы на кого-то, на что-то опираемся, другой человек, которому невыгодна наша опорность, может подвергнуть ее сомнению. Ну, чего стоит мнение твоего папы или твоего мамы, они ничего не понимают. А вот я весь из себя такой, закончил цать университетов, получил пачку дипломов. И такие вещи могут сильно покоцать опорность маленького ребенка. Да и не только маленького. У студента тоже могут погрызть. А уж если человек что-то забыл во время сложного разговора, то сомнения в собственной опорности возникают уже в форме недоверия памяти, недоверия собственным знаниям. Следующее движение – тянуться к миру. Зачем тебе это? Зачем ты это хочешь? И хочешь ли ты этого на самом деле так, чтобы тянуться к этому с риском получить по рукам? Нас довольно часто били, по крайней мере, многих из нас, по рукам в прямом и переносном смысле. Полезно вспомнить про нашу маму и различные шаблоны исследования, связанные с ней. Про папу и шаблоны исследования, связанные с ним. Любые родовые и семейные шаблоны, связанные с обучением, любопытством, исследованием. Любые родовые травмы, связанные с адекватным или неадекватным обучением. Инкарнационные травмы. Различные объекты, истории, образы из медиасферы, то есть газеты, журналы, кино, видео, интернет, книги, где человек чему-то учился, это ему слишком дорого обходилось, или оказывалось бесполезным, то есть дорого обходилось по времени. Тянуть к себе – четвертое действие. Ключевое здесь, конечно, это реакции наших мамы и папы на действия ребенка в процессе притягивания к себе. Будут ли вас, точнее, били ли вас по рукам, кричали ли на вас, когда вы что-то хватали и начинали исследовать? Или, может быть, наоборот, приносили нам блюдечко с голубой каемочкой, так что ребенок привыкал, что ему и тянуть-то не надо, надо просто посмотреть, а дальше оно само. Порой у таких детей возникает сильная воля, и в сочетании с сильной харизмой им действительно уже и взрослым все дают сами. Но порой это приводит и к неспособности самостоятельно действовать. Мамы и шаблоны присвоения, папы и шаблоны присвоения, к Конечно, то, как мы видим поведение своих родителей, сильно влияет на нашу способность тянуть к себе, присваивать. Также на это куда менее очевидно, но не менее сильно влияют родовые шаблоны присваивания. Опыт всех наших предков в таком интересном деле, как движение к цели. Как у нас в роду привыкли двигаться к цели? Инкарнационный опыт такого рода. Возможно, где-то в инкарнациях были опасные и фатальные цели, которые не то что тянуть к себе, которым тянуться-то не стоило. Или были такие цели, которые вроде как хороши, но притянули их к себе, и что дальше? И жить не хочется, и пить не хочется, и никаких других целей нет. И уже на этом этапе тянуть к себе возникает вопрос, а насколько у нас развит навык ставить цели как с пустого места, так и на основе имеющихся целей? Насколько мы способны разбивать большую цель на этапы? Насколько мы способны поставить цель на несколько шагов вперед? Следующий этап – присваивать, насладиться обладанием. Порой нам кажется, что в процессе обучения мы открыли что-то новое. Но довольно часто вслед за этим приходит жестокое разочарование, поскольку нам объясняют, что ну да, ты нашел 19-е доказательство теоремы Пифагора. На сегодня их известно порядка сотни штук. И вот в таком-то реестре твое 19-е. Так что ничего нового ты не открыл. Тут нет проблемы в том, что вроде как ничего нового. А проблема в том, что ребенку довольно часто, равно как и взрослому, не разъясняют разницу между субъективной и объективной ценностью. Да, то, что написано в учебнике, известно уже миллионам людей. Но для ребенка порой это такое удивительное открытие. И для него это субъективная ценность, субъективная новизна. Хотя, конечно, никакой объективной новизны тут нет. Но если ребенка учат тому, что субъективная новизна никакой ценности не имеет, он, конечно, может захотеть стать изобретателем или великим ученым, так что что-то новое наоткрывать. Но он тем самым себе подрывает способности к мучению, поскольку у него теряется азарт, теряется интерес. Но я же учу то, что уже и так всем известно. А вот азарт познания, азарт субъективной новизны ему блокируют. Но сколько бы вас ни били палкой за то, что открываете Америку через форточку, все же это очень ценный опыт, который стоит вспомнить, оценить и интегрировать в себя. Итак, субъективная ценность обучения. То, что нужно именно вам. То, что новое именно для вас. Сколько бы других людей это уже не освоили, это уже не знали. Отдавать, делиться. В детском возрасте на это движение сильно влияют такие шаблоны, как жадина, говядина. Попытки у ребенка отобрать до того, как он это присвоил, ассимилировал. Порой даже в школе не получается насладиться своим умом, поскольку у отличников активно списывают. А в некоторых школах, если отличники не дают списывать, их так побивают. То есть, даже твой ум – это не совсем то. Ты думаешь, что сможешь себе присвоить результаты своей интеллектуальной деятельности – фигушки. И вот такой вот детский опыт распространяется на всю нашу жизнь, на наше неверие в то, что мы способны присвоить результаты. А присвоить – это значит еще и воспользоваться – по праву воспользоваться. Результаты собственного интеллектуального труда. И даже если мы что-то сотворяем ценное, будь это курс для распространения в интернете, или патент на изобретение, или книга, люди с такими проблемами не способны получить за это адекватный гонорар. Даже не просто большой, а адекватный. Такие вот шаблоны ботаника на побегушках довольно негативно на вот эту способность в плане знаний влияют шаблоны списывания, как тех, ну, списывания в смысле копирования у более сведущих людей, как для тех, у кого списывают, потому что очень часто это списывание происходит без разрешения и без адекватного вознаграждения, так и для тех, кто списывает, потому что у них возникает иллюзия, будто не надо учиться, не надо думать своей головой, а на все найдется либо извозчик, который так довезет, либо книжка, в которой все уже написано. Помимо этого, процесс отдавания довольно часто связан с болезненным опытом. Нужно отдать, иначе накажут. Ну, если все равно отдавать, так хоть и обесценю, то есть оболью грязью результата собственного труда. И еще кое-что бывает, это когда пришлось отдать вещь, в которую зачем-то вложили душу. Отдали ее и потеряли часть себя. В самом буквальном смысле. Когда к вещи слишком сильные привязки. Конечно, на все это влияют и родовые шаблоны, и инкарнационные. Но отдавание как средство выживания, как, например, в случае с грабителями. Не отдашь — порежут. Где-то могли быть эпизоды в инкарнациях, в роду, в медиасфере, в том, что мы наблюдали по жизни, когда действительно кому-то слишком дорого обошелся отказ что-то отдать. И зачастую у нас возникает такая ассоциация, что отдавание – это ни в коем случае не наша естественная потребность, а жесткая, неприятная, навязываемая, грязная потребность, навязываемая извне. И приемлемая только в тех случаях, если, ну уж совсем приперли к стенке. Такой человек будет и скрягой, и Плюшкиным, и будет обладать довольно скверным характером в отношении любых людей, которые что-то от него хотят. Если же с отдаванием все в порядке, человек будет творить, человек будет давать пользоваться своими плодами своего труда другим людям, получая за это достойное вознаграждение. В любом случае, работает ли он на наемной работе или трудится сам. Здоровая способность отдавать – это именно отдавать с любовью. Отдавать – делиться. То есть, да, я этим попользовался ровно настолько, насколько мне это нужно. Я себе оставляю столько, сколько мне нужно, остальное отдаю. Конечно, с любовью. Ведь здоровый человек будет просто жить с любовью и вкладывать любовь во все, что он делает. Да, именно здоровые 6 движений приводят к приумножению, когда мы отдаем. Конечно, мы оставляем себе столько, сколько надо. Мы, если что, и еще больше себе сделаем, особенно если решим увеличить свои потребности. Но когда мы уверены в своей способности опираться, тянуться к миру, тянуть к себе, расслабляться, само собой, присваивать и отдавать, даже если мы отдали больше, чем вроде бы следовало, мы создадим еще. Осколки души, если это осколки обнаружились, следует возвращать всегда, как только их обнаружили. Итак, отдавание с любовью и отдавание, перетекающее в расслабление и последующие циклы установления контакта, формирования любви, деятельности в целом. Особенно в контексте усвоения знаний, навыков и реализации этих знаний и навыков для улучшения собственной жизни и улучшения ситуации вокруг, ситуации в мире в целом. Ну, скажем так, вокруг. А масштабы вашего окружения, конечно, зависят уже от самых разных вещей, в том числе от вашего личного масштаба. Или, как в некоторых школах говорят, калибра. Как-то так. Ну вот, проработка завершена. Конечно, если вы сейчас еще накидаете мне идеи, я это отработаю прямо здесь, прямо сейчас. Вот. Ну, в целом, процесс, который я запланировал, я провел. Надеюсь, вам понравилось, и надеюсь, вам это принесло пользу. Если вдруг что, обращайтесь.